Глава 9. Чужие грехи на неповинной совести. «За нами, между прочим, хвост, если кому интересно», — сказал водитель. «Вижу», — ухмыльнулся Лаврик. «Только, собственно говоря, не за нами, а вот за ним». Он ободряюще похлопал Мазура по плечу. «Ну да, белый Плимут, а? Твой вульгарный приятель с неистребимым американским акцентом, тот самый, который наслал хулиганье в темном переулке, и с ним еще какой-то хмырь. Их в аэропорту фиксернули, определенно за нами прилетели». «Мне будет позволено узнать хоть какие-то детали?» — спросил Мазур почти что и не сердито. «Нет, я все прекрасно понимаю. Классическая ситуация. На роль главного выдвигают подставную фигуру, а настоящий тем временем хозяйствует вне всяких подозрений. Но хоть какие-то подробности я имею право знать, по-моему? Чтобы точно знать, чего ожидать?» «Видишь ли, в том-то и загвоздка, что деталей практически никто и не знает», — серьезно сказал Лаврик. «В игре пока что не замечено ни малейшего присутствия какой бы то ни было и чьей бы то ни было державной конторы. Специфика интриги такова, что ее крутят, как на подбор частники. А это, сам понимаешь, все усложняет. Частников столько развелось, что сходу и не установишь, кто такие, на кого работают и чего хотят. Дилетант — кошмар для любой спецслужбы. Вот и приходится тебе уж, не посетуй, работать тем самым фонарем, на который летят бабочки. Не будут же они вечно ходить вокруг да около. Для чего ты же он к тебе лез? Ты уж пострадай за други своя». «А если они меня резать начнут?» — спросил Мазур ехидно. «Давай без шуточек», — поморщился Лаврик. «Можно подумать, тебя так просто зарезать. А если серьезно?» «Зачем им тебя резать?» «А потому что дилетанты. Поди угадай, что им в голову взбредет. Коли логика у них насквозь непрофессиональная». Лаврик задумчиво сказал: «Ну, если начнут резать, тогда, конечно, можно начать их обижать по полной программе. Нет, все равно не думаю я, что помыслы у них убойные. Скорее всего, как всякие нормальные люди, выведать что-то захотят. Так что перед тобой открываются широкие возможности вдоволь потрепать языком, который у тебя не слабо подвешен. Мы же не знаем, за кого они тебя принимают. Сам сориентируешься по ходу, если что. Можешь плести что угодно. Можешь к кому угодно вербоваться, разрешаю. Ну, разумеется, не в своем подлинном облике». Водитель, воспользовавшись паузой, сказал: «Вообще-то можно было бы их потихонечку скрутить, компаньеру, и расспросить по душам». «Минута делов», — кивнул Лаврик. «Вот только как мы будем выглядеть, если окажется, что вся потайная мощь державы обрушилась на какого-нибудь долбанного любителя, который, к своему удивлению, обнаружит вдруг, что столкнулся именно с государством? Это ж придется думать, куда труп девать. Не, давайте уж придерживаться прежней тактики. Благо, приманка наша не беззащитный ягненочек», — он повернулся к Мазуру. «В общем так, мы сейчас поедем покупать причиндалы для хлопушки, а ты поболтайся по городу пешком. Только пушку оставь здесь. Ни к чему ее таскать по пустякам. У тебя руки-ноги есть». Он хлопнул водителя по плечу, и тот остановил такси у очередного летнего кафе, где примерно половина столиков была свободной. Ободряюще ухмыльнулся Мазуру. «Не переживай, все путем. Найдется, кому прикрыть». Мазур покосился на него, но ничего не сказал, вылез и захлопнул дверцу. Повернулся и не спеша пошел по тротуару навстречу движению. Уныния, конечно, не было ни капли, не говоря уже о страхе. Жизнь и работу приходилось принимать такими, как они есть. Если с тобой поступают так, а не иначе, начальству виднее. Насчет прикрытия Лаврик, вероятнее всего, не врал. Эти Карибские острова как раз из тех местечек, где кубинцы чувствуют себя как дома. А зная Лаврика и его любимые приемчики, начинаешь всерьез подозревать, что где-нибудь под лацканом пиджака уже прилепился крохотный микрофончик. И не вчера, а очень, может быть, с того самого момента, когда они сюда приехали спасать недотепу президента, одержимого зудом реформаторства. Помянутый белый Плимут не уехал вслед за такси, а нахально припарковался метрах в 30 от Мазура. Старательно его игнорируя, Мазур присел за столик, заказал коктейль, неведомо откуда материализовавшемуся как джин из бутылки официанту, поудобнее расположился на белом стуле и постарался почувствовать себя своим человеком в Латинской Америке, что было не так уж трудно после всего, что он в этом полушарии успел наворотить. Обе дверцы Плимута распахнулись, вылезли двое и что-то очень уж целеустремленно двинулись в его сторону. Один, как и следовало ожидать, оказался дешевым суперменом, так и неизвестным пока что по имени. Судя по тому, как он издали дружелюбно скалился Мазуру и даже махал рукой, намеревался снова приставать самым беззастенчивым образом, как подвыпивший гусарский вахмистр к кухарке. Второй был решительно незнаком. Субъект лет 50, худой, ускалицей, меланхоличный, с вислыми усами и весьма нездоровым цветом лица. «Глупо притворяться, что не замечаешь человека, который из кожи вон лезет, чтобы привлечь твое внимание». И Мазур уставился на обоих выжидательно, без всякой теплоты во взоре. Но супермена такие взгляды вряд ли могли смутить. Скорее всего, он не играл развязного хама, а таковым и был, хоть в глаза плюй. Еще издали распахнул объятия и вскричал: «Ну надо же, совпадение какое! По Флоренсвиллю гуляешь, так и жди, что Дики навстречу попадется. Прилетаем сюда, и тут Дики Дикинсон». Он бесцеремонно придвинул стул и сел. Меланхолик устроился рядом, не так проворно, но столь же решительно. Молчал и таращился на Мазура с таким унынием во взоре, словно хотел, чтобы его пожалели. «Полицейского позвать, что ли?» — негромко, задумчиво вопросил Мазур в пространство. «Невозможно человеку спокойно выпить стаканчик». «Успеется», — ухмыльнулся незнакомец. «А вот поставить мне стаканчик вполне бы мог. За то, что я человек незлопамятный. Другой бы на тебя, Дик, смертельно обиделся за тот поганый приемчик, что ты удумал в кабаке». «Незлопамятный?» — ухмыльнулся и Мазур. «Значит, на меня потом в темном переулке кинулись какие-то паршивцы исключительно по случайному совпадению?» «Да нет, конечно», — безмятежно сказал незнакомец. «Положа руку на сердце, это я их послал. Только вовсе не из-за того, что ты меня выставил черти кем в кабаке. Да ты в игру входила, понимаешь ли?» «Терпеть не могу игры, в которых мне заранее не объясняют правил», — сказал Мазур. «Дикки, так мы за этим сюда и пришли. Думаем, что томить человека? Пора ему объяснить, какая игра идет, чтобы он тоже включился. А если у меня нет никакого желания?» «Придется, парень, придется», — сказал супермен уже совершенно серьезно, без тени прежней придури. «Меня, между прочим, зовут Уолли, а это Хью. Вот и познакомились, а?» «Хью, покажи нашему другу свои причиндалы». Унылый запустил два пальца в нагрудный карман пиджака и привычным жестом вытащил закатанную в пластик картонку со своей фотографией, парочкой печатей и несколькими строчками типографского текста. Наискось ее пересекала желто-сине-зеленая цветов государственного флага Республики Флоренсвиль полоса. Судя по тому, что там значилось, Унылый именовался Хьюберт Тоффи и в чине субинспектора состоял на службе в Центральном департаменте полицейского управления помянутой республики, другими словами, в том квелом подобии спецслужбы, что только имелось во Флоренсвилле. «Вот такие дела», — сказал Уолли. «Это я, простой парень сам по себе, не обременен чинами и службой, а наш Хью — человек не последний среди тех, кто печется о законе и порядке. И в таковом качестве он тебе даже здесь может, если придет такое желание, устроить кучу неприятностей, верно?» «Совершенно верно», — мистер Дикинсон поддержал Хью скучным, безразличным голосом. «Между Сент-Карадином и Флоренсвиллем существует множество соглашений о сотрудничестве, в том числе и в той области, что касается охраны правопорядка. У меня масса знакомых здесь среди коллег по ремеслу». «Рад за вас», — сказал Мазур. «Но что-то не припомню, чтобы я в последнее время нарушал законы». «Ну, все в этом мире относительно», — протянул Хью. «Это ведь будет зависеть не от того, что вы станете твердить в здешней полиции, а исключительно от того, что я расскажу моим здешним друзьям». «Бог ты мой!» — воскликнул Мазур с неподдельным ужасом. «Выходит, вы недобросовестный полицейский, способный пойти на злоупотребление служебным положением? Я вас правильно понял?» Не похоже, чтобы ему удалось задеть или рассердить Унылого хоть самую чуточку. Тот по-прежнему восседал с безрадостной физиономией отца семейства, три дочки которого, к несказанному позору для фамилии, подались в проститутки, а сыновья все как один занялись разбоем на большой дороге. «Все зависит от точки зрения, мистер Дикинсон. Я бы сказал, на меня возложены определенные поручения, которые мне следует выполнять в точном соответствии с инструкциями. Поверьте мне на слово, я всегда выполняю в точности все, что мне поручено. А это означает, что вы в самом деле можете угодить в нешуточные неприятности, Поэтому на вашем месте я выслушал бы Олли со всем вниманием и постарался пойти ему навстречу. «Уговорили», — сказал Мазур. «Валяй, Олли, я весь внимание». «Ну, не здесь же», — деловито сказала Олли, вставая. «Поехали, потолкуем с глазу на глаз». «Да не смотри ты на меня так, балда, никто тебя не обидит. Если бы я хотел тебя спустить головой вниз в море, давно бы наладил». Мазур только пожал плечами. Не рассказывать же этому типу, куда обычно отправлялись те, кто питал подобные замыслы. Он прошел следом за ними к машине, плюхнулся на заднее сиденье. Олли на сей раз устроился не рядом с водителем, а сбоку от Мазура. Пояснил: «Я, конечно, паренек доверчивый, но не настолько, чтобы иметь такого, как ты, за спиной». «Какого такого?» — спросил Мазур. «Олли так и закатился. Шутник ты, я смотрю». И бесцеремонно охлопал Мазуру со всех сторон. «А пушки у тебя нету». «И правильно. К чему серьезному человеку таскать пушку без особой нужды? Я вот тоже не ношу. Полагаюсь на обаяние и умение убеждать». «И как получается?» «Да ты знаешь, до сих пор получалось». Ехали они недолго. Уже минут через пять Хью остановил машину у небольшого отеля под названием «Копакабана», и они втроем поднялись на второй этаж. Мазур шагал совершенно спокойно. Видно было, что черных замыслов насчет него никто не питает, иначе повезли бы не в отель, где с трупом управиться трудновато, а куда-нибудь в джунгли, где на свидетельские показания мартышек и попугаев рассчитывать нечего. «Ну что, приступим?» — спросил Олли, когда они кое-как разместились в тесноватом двухместном номере. «Давай без уверток и спектаклей, лады? Ты парень битый, и мы с Хью тоже не вчера родились. Кто ты такой, мы знаем. Зачем вы сюда приперлись всей компанией, тоже знаем. Кто нанял Майкла Шора и вашу команду, знаем, тем более. Только я тебя умоляю, не нужно дешевых спектаклей, не нужно пялить глаза, махать руками и орать, что тебя, пушистенького и безобидного, с кем-то перепутали. Кто ты такой, известно совершенно точно. Собственно говоря, и не нужно было затевать проверочку там, в переулке. Но мне, извини, чертовски хотелось посмотреть, в самом деле вы такие крутые, как о вас рассказывают, или все же преувеличивают».
«Оказалось, правда. Хорошо ты их кидал по углам. Снимаю шляпу, чего уж там».
Ситуация была из тех, когда не знаешь, смеяться или плакать. Мазур ожидал чего угодно, но только не того, что его самого примут за одного из тех, кто вознамерился свергать президента. Перемудрил Лаврик со своими штучками, определенно. Олли истолковал его молчание по-своему. «Молодец!» — кивнул он. «Дурочку не валяешь. Я сразу понял, что ты умный парень».
«Что вам, собственно, нужно?» — спросил Мазур. «Нечто совершенно противоположное тому, что вы задумали», — моментально ответил Олли. «Бешеный Майк собирается сорвать сделку, а меня, ну так уж карта легла, наняли как раз те, кто хочет, чтобы она все же состоялась».
«Какую еще сделку?»
«Насчет Райской долины, конечно. Какую же еще, парень? Лопни мои глаза, у тебя такой вид, будто ты и в самом деле не в курсе. Нет, серьезно? А, впрочем, ничего удивительного. Откуда тебе знать такие тонкости? Кто бы их тебе выкладывал? Решил, что Арестит хочет все это благодать и в самом деле национализировать, а?
А что, не так?
Ну, он, конечно, со странностями, но не чокнутый. Дикий парень, весь смак в том и состоит, что дядя Арестит намерен все эти отели, бунгало и пляжи продать потом, как раз тем, что меня наняли присмотреть, чтобы все было чинно и благородно. Сообразил?
Ну, конечно, все будет обставлено чинно и благородно. Не на другой день, не с бухты-барахты, но, честное слово, изящно все будет обставлено. Государственные интересы, инвестиции, забота об экономике и все такое. Все уже продумано в лучшем виде». И он вздохнул с откровенной завистью. «Умеют же люди делать настоящие деньги».
«Могу вас заверить, мистер Дикинсон, что мой молодой друг очень точно обрисовал положение дел», — сказал Хью.
«Так, так, так», — сказал Мазур в некотором ошеломлении. «Начинаю понимать, ребята. И уж, конечно, ваши работодатели купят все это хозяйство задешево».
«Вот именно, старина, вот именно!» — нацелился в него указательным пальцем Олли с широкой ухмылочкой. «Настоящая цена у Райской долины просто заоблачная. Чертову кучу денег пришлось бы выложить, я лично их себе и представить не могу. А вот купить по дешевке национализированное имущество выйдет в 100 раз дешевле. Даже если дядюшка Арестит, как болтают, запросил 1 000 000 баков, И ему их, будь уверен, дадут. Потому что миллион все равно смешные бабки по сравнению с настоящей ценой, и сравнивать глупо.
А мы-то, — подумал Мазур, — мы обязаны из кожи вон вывернуться, чтобы сорвать реакционный переворот, направленный против прогрессивного государственного деятеля. А этот деятель просто-напросто решил разбогатеть в одночасье. Какой им смысл мне врать этим двоим? Никакого. Вот так доктор и профессор, интеллигент хренов. Разве я таких мало видел по всему земному шару, прикрывавших возвышенными лозунгами и трескотней о благе народном более страшные грехи?
«Ну, у тебя и видок», — хихикнул Олли. «Не ожидал? Дядюшка Арестит оказался непрост, а вообще-то я его уважаю. Только глупые и убогие тырят по мелочам. Лучше уж подождать, выждать своего момента, а потом снять одним махом миллион зелененьких и в кумовья королю. Неплохо для профессора чего-то там и почетного доктора. Кто бы подумал?»
«Да уж», — сказал Мазур с неподдельным чувством, — «кто бы подумал? Изящный финт».
«Ладно, что нам обсуждать деньги в чужих карманах?» — сказал Уолли. «Нам от этого миллиона все равно ничегошеньки не обломится. Значит, и думать нужно не о нем, а о тех реальных бабках, что мы с тобой можем заработать».
«Это каким же образом?»
«Ну не надо, я тебя умоляю», — поморщился Уолли. «Ты до сих пор держался как парень здравомыслящий и сообразительный. Не притворяйся, что резко поглупел. Давай в открытую, без единой картишки в рукаве. Ослу понятно, что нынешние хозяева райской долины своего добра лишаться не хотят. Вот и наняли бешеного Майка, а Майк привез вас. Только мои работодатели, как легко догадаться, тоже не хотят упускать столь выгодную сделку. Такая раз в жизни случается. Короче, мне за то и платят, и не только мне, чтобы мы ваше предприятие аккуратненько сорвали».
«А получится?» — усмехнулся Мазур. «Должно получиться», — серьезно сказал Уолли. «Мне, конечно, не миллион светит, учитывая, что я в деле не самый старший, но все равно для меня обещанная сумма очень даже солидная, и я за нее намерен драться когтями и зубами, даже если придется малость навредить такому обаятельному и хваткому парнишке, как ты. Тут уж каждый сам за себя, согласись. Ты бы на моем месте тоже не церемонился».
«Возможно».
«Вот видишь. Ну и что ты от меня хочешь?»
Уолли даже удивился чуточку. «А что тут непонятного?»
«Ты, приятель, расскажешь, как на духу, подробно и обстоятельно, обо всем, что вы намерены предпринять. Детали, подробности, сроки и прочие пикантные мелочи. А потом мы вместе подумаем, как сделать, чтобы ваша авантюра с треском провалилась».
Мазур усмехнулся, насколько мог циничнее. «Но мне-то, Уолли, платят совершенно за другое».
«Я знаю», — сказал Уолли, — «но жизнь, видишь ли, таким зигзагом обернулась, что это ты у меня на мушке, а не я у тебя. Ты не дергайся, я сам понимаешь, в переносном смысле. В общем, это я тебя взял за шиворот, а не ты меня. Хочешь, не хочешь, а придется договариваться».
«Уверен, что мы с тобой будем толковать?»
«Ты же не дурень», — сказал Уолли. «Можешь, конечно, двинуть меня или Хью этим вот стулом или тем графином, ломануться отсюда со всей прытью. Соображаешь прекрасно, что не будем мы стрелять, даже гнаться за тобой не будем. Но этакими прыжками ты себе сам все загубишь».
«Мой друг совершенно прав», — бесцветным голосом поддержал Хью. «Для вас сейчас самым скверным решением было бы уйти отсюда. Все равно с дыркой или без таковой.
Мы же не сами по себе, старина», — энергично вклинился Уолли. «За нами стоят люди, у которых может уплыть из-под носа чертовски выгодная сделка. Приобрести за миллион то, что стоит раз в 100 дороже, если не в 200. Они, конечно, простые бизнесмены, за ними нет ни государства, ни какой-нибудь крутой конторы вроде ЦРУ. Но, с другой стороны, это их положение, шепну тебе по секрету, как раз облегчает. Государство или даже ЦРУ вынуждены оглядываться на прессу и прочую хренотень вроде сенатских комиссий, а частное лицо, про которое никто и не слыхивал, чувствует себя не в пример свободнее, и руки у него развязаны. Десяток таких, как мы с тобой, булькнут в море с каменюгой на шее, а никто и не почешется».